вчера говорили о том, что в конце великой скорби произойдет суд над живыми народами, и это слова Иисуса Христа, Евангелие от Матфея, 25 глава, с 31 стиха, когда же придет Сын Человеческий. Там вот соберутся пред ним все народы, отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. На правой стороне это не спасенные по благодати, а это те, которые во время гонений на Израиле во второй половине великой скорби оказывали милость, сочувствие, содействие, кого-то укрывали, кого-то кормили, кого-то поили. И исполнится то слово, когда написано, что он напоит чашей холодной воды, не потеряет награды своей. Когда они слышат для себя приятную весть, «Придите, благословенный Отца Мой, в наследие Царства, готовое на создание мира», они совсем не ожидали этого и задают вопрос, «А когда мы видели Тебя? Когда мы посетили Тебя? Когда сделали что-то доброе?» Вот так, как вы это сделали, я думаю, из братьев всех меньших. Они входят не в вечное царство Бога, царство вечное, непоколебимое, они входят в земное тысячелетнее царство. А потом еще будет из этого царства отбор. Не все, которые в тысячелетнем царстве, они войдут в вечность. Мы сегодня будем беседовать на такая обширная тема «Тысячелетнее царство». Слово «тысячелетнее царство», «тысяча лет», оно упоминается в книге Откровения, 20 главе. Первое, что змей древний скован в бездне на 1000 лет. И вот он там будет, так, чтобы не прельщать народы, доколе не окончится 1000 лет. 7 стих, 20 главе, 3 упоминание, когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей. Это буквально 1000 лет, не образное выражение, а буквально 1000 лет. В Слове Божьем мы встречаем разные выражения. Ну, например, «оживит нас через 2 дня», «третий день восставит нас», мы уже упоминали это, текст, мы будем жить пред лицом Его. Апостол Петр говорит, что у Господа один день как 1000 лет, 1000 лет как один день. То есть он живет, его сфера влияния, его бытие вечное, оно не во времени том, которое мы с вами вот исчисляем. Вот уже прошло почти 2000 лет со времени совершения Христом искупительной жертвы, но об этом времени искупление написано, явился в конце веков для уничтожения греха жертвы своей. У Господа то это был конец уже всего. А мы еще, вот смотрите, сколько живем, человечество сколько живет, до времени, как написано, когда же войдет полное число язычников. 11 глава послания к Римлянам. Чем характерно это тысячелетнее царство? Самая главная его особенность – это в том, что нет искусителя. На протяжении долгого периода времени, ну, в человеческом понятии, конечно, со времен Эдемской катастрофы, как мы ее называем, когда пришел Искуситель, и Ева вступила в беседу с ним. Это было первое обольщение, за ним последовало непослушание, сделанный грех родил смерть. В день, который вкусишь, смертью умрешь. И вот с того времени до Христа и теперь вот уже во время благодати действует враг человеческих душ, силы тьмы для того, чтобы прельщать, искушать, нести духовное разрушение и духовную смерть. И святые Нового Завета, Церковь Божья, она испытывает натиск. Но Христос сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада», то есть вот эти все силы тьмы, «не одолеют ее». А тысячелетнее царство искусителя нет. Вот что очень важно, это самая главная его особенность, что сатана скован и не действует. Нет ни обольщений, нет искушений, нет побуждений к греху. Ну, хотя в тысячелетнем царстве тоже будет смерть, но это результат того, что человеческая природа не меняется. Он внутри себя, испорченность внутри человека приведет некоторых, живущих в тысячелетнем царстве, к смерти. Возмездие за грех смерти будет осуществляться мгновенно. Ну, книга пророка Исаии, это в двух местах написано, в основном пророка Исаии, последняя глава там, но мы потом это прочитаем, на этом остановим. Пока что я говорю о том, что человек будет умирать. Некоторые. Столетний будет умирать юноши. Но столетний грешник, написано, будет проклинаем. И за отступничество, за несоблюдение заповедей, закона, будут также наказываться смертью. Столетний будет умирать юноша, это значит, что не будет признаков старения, как сегодня у нас. И уже 40 лет, уже начинает сидеть, выпадают зубы, через какое-то время делается согбенным, бессильным, глухим, зрение пропадает. Но это у нас уже 50 лет, 60 лет, все явные признаки старения человеческого тела, которые хорошо обозначены в 12 главе книги Экклесиаста. Так вот, в тысячелетнем царстве вот этих признаков старения, обозначенных Соломоном, их не будет. Столетний, ему уже 100 лет, но он еще выглядит как юноша. Но если он в это время грешит сознательно, то проклятие, смерть будет мгновенно. Но это одна такая особенность. Книга пророка Малахи, я прочитаю в первой главе. Первая глава, стих читаю, 11. «Солнце до запада, велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам, имени моему, чистую жертву. Велико будет имя мое между народами, говорит Господь Саваоф». Это пророческое слово о том, что в тысячелетнем царстве, когда дьявол скован, то будет беспрепятственное в духе совместное поклонение Богу людей на всяком месте, на всей земле. Откровение 20 глава, стих 6 говорит: «Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом, над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет». Священники Бога и Христа. Вот то, что написано в книге пророка Малахи, 4 глава: «А для вас, благовеющий пред именем моим, взойдет солнце правды, исцеление в лучах Его. Это осуществится в этом тысячелетнем царстве. Исцеление, духовное исцеление – это солнце правды, это влияние Бога, Его законов, исполнение их, оно будет оздоравливающим, и духовно народ будет здрав. И, как я говорил уже, если смерть есть, то она как исключение будет. Исаия 65 глава, 65 глава 20 стих, Исаия 66 глава 24 стих. Я прочитаю хотя бы вот 66 главу. Ну, с 23-го. «Тогда из месяца в месяц, из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицо мое на поклонение, говорит Господь, и будут выходить и увидят трупы людей, отступивших от меня, ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти». Ну, это будет, но это уже исключением. На сегодняшний день на земле нет таких мест, где не умирали бы люди, не было бы кладбищ и так далее. Ну, а тысячелетнее царство, оно тем отличается, что таких вот мест захоронений в течение тысячи лет их просто не будет. Будет только какие-то единичные, и то не является исключением. Книга пророка Захарии, 14 глава, стих 16, 21, Исаия, 2 глава, 2, 3 стих, они говорят о том, что в тысячелетнем царстве Израиль будет центром, центром поклонения Богу. Закон выходит, и люди на всей земле поклоняются Богу, но закон выйдет от Израиля, из Иерусалима. Что это так? Я прочитаю сейчас. Это 2 глава книги пророка Исаии. Очень такое характерное место. Текст, который говорит так. «И будет последние дни, гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут, придите, взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева, и научит он нас своим путям, и будем ходить по стезям его. Ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима». Духовный центр – это Израиль. И книга пророка Захарии написано, что если какое племя на земле не придет для поклонения Богу на праздник кущи, то не будет у него дождя. Ну, если что значит не будет дождя, и согласитесь, что же он пасет жезлом железным все-таки. Это в тысячелетнем царстве. И племя, если египетское там написано, не пойдет, и у него не будет дождя. Вот такие наказания. И Исаия 2 глава, вот когда мы прочитали 2 стих, 3 стих, другие тексты, я, если вы записываете, я продиктую. На земле не будет идолопоклонства. Вот одна характерная такая особенность. До Вавилонского плена Израиль часто впадал в идолопоклонство. Служили твари вместо Творца, поклонялись идолам. А после Вавилонского плена, хотя ну, вот у них там и восстановлен был храм, но мы нигде не видим, никогда не читаем о том, что они продолжают поклоняться идолам. Но в странах пленения, где они были в рассеянии, поскольку они не имели источников дохода, которые были у них в Палестине. То есть они не, у них не было земли, не было скота, вот. Но они занимались ремеслами и научились торговать. И у них было пристрастие уже к другим идолам. А вот таким вот изделиям рук человеческих уже они, мы не видим, чтобы они поклонялись. И если написано «поражу народ мой за недостаток ведения», когда они отступали от Бога, были такие вот, мы когда читаем, даже 70 лет не читался закон. Это больше, чем один род. И не читали закон, можно себе представить, если не будет он читаем, то он, значит, и не будет исполняем. А в странах пленения, в городах, где они жили, везде, в каждом месте, где жили евреи, они строили молитвенные дома или синагоги, где читался закон. И как в истории известно, это было установление великого священника израильского народа, священника Ездры, который расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон, исполнять его и учить других закону и правде. И по сегодняшний день, где живут евреи, у них есть синагоги, где они изучают закон. Это уже несколько тысячелетий продолжается. И они не поклоняются. Пусть они даже, это у них и мертвые, иудаизм, так религия их называется сегодня, третья ветвь всемирной религии. Но они чтут, пусть и не совсем правильно, истинного живого Бога. Есть ортодоксальные евреи, правоверные такие, особые вот у них настрой. Ну, это то, что мы имеем сегодня. В тысячелетнем царстве всеобщее поклонение живому Богу на всей земле, а если поклонения нет, то Бог проявляет себя, направляя сознание людей к тому, что Он велик, и Ему должно поклоняться. Так Бог будет проявлять себя в тысячелетнем царстве. Когда мы читаем книгу пророка Захарии, это 13 глава, после того, как Израиль раскаивается, в том, что они отвергли Мессию когда-то, написано, что воззрят на того, которого пронзили, Господь откроет им это. И 13 главе написано, что в тот день откроется источник дому Давидову для омытия греха и нечистоты. Происходит духовное возрождение, происходит то, что мы уже упоминали, оживит нас через два дня, это собрание Израиля, и государственно, мощево, военное, экономическое там и прочее. Но духовной жизни нет. Оживит нас через... А в третий день восставит нас, и мы будем жить при лицом Его. Вот это духовное восстановление Израиля, оно будет очевидным. Они, для них будет источник омытия греха и нечистоты. Написано, что Захарь 13 глава 1 стих, Бог простит беззаконие их, изгладит преступление. А Исаия 4 глава, написано 3-4 стих, «Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми, все вписаны в книгу жизни для жития в Иерусалиме, когда Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима из среды его духом суда и духом огня». Смоет всю нечистоту. Книга пророка Осии, 14 глава, 5 стих, говорит о том, что Господь исцелит их. Иезекииль 11 глава, 17-19 стих, говорит о том, что отнимет у них каменное сердце. Захарий 12 глава, 10 стих, и зальет на них духа благодати и умилением. Мы прочитали, что Израиль того времени, он станет святым, потому что он будет поклоняться Богу и распространять вот это влияние на других, но сам он всем сердцем обратится к Богу. И Бог всю скверну, все грех, все удалит и очистит их. Иерусалим станет называться городом истины. Захария 8, глава 3 стих. И что еще интересно, будут совершать, вот Израиль будет совершать миссионерское служение. Вот мы обычно, ну, когда вот так вот рассуждаем, ну что, страны, что мы, нам в основном известна жизнь? Вот смотрите, Европа, сейчас Азия больше, Северный Американский континент, Южноамериканский континент. Ну, тоже континент огромный, Австралия. Но знаем ли мы, может быть, забыли, может быть, не изучали, в школе когда-то это изучать. Есть огромная территория, огромное пространство, Тихоокеанский бассейн, где очень много островов. Ее называют Полинезия, ее называют Океания. Там много островов, и там живут люди, причем они находятся еще в таком, вот даже сегодня в таком состоянии, ну, отсутствие цивилизации полное, живут еще как там 5000 лет назад жили люди, примерно такая форма у них жизни. Туда посылают миссионеров. Я как-то, ну, давно это еще было сообщение когда-то, в Бразилии, там река Амазонка, вот этот бассейн там, в этой селе, в этих джунглях, нашли, это было в начале 70-х годов, было открыто одно племя, неизвестное людям, которые, ну вот как они жили когда-то в древности, вот так они и живут. И вот один журналист, это я читал в журнале, такой был журнал «Вокруг света», не знаю, он сейчас есть или нет, это журнал географического общества был. И вот один журналист отправился туда, ну, изучить, посмотреть, как там, что там. Сообщение было, теперь хотел там он немножко там побыть, изучить это все, ну, писать статьи и так далее. И вот он с большими трудностями туда добирался и говорит, я помню эти строчки его, «Велико, говорит, было мое удивление, когда я увидел там уже миссионера». Я, говорит, спрашиваю его, для чего ты здесь? А у меня, говорит, есть две цели. Я хочу изучить их язык и на их язык перевести Евангелие. Это было сообщение вот в этом журнале. Изучить язык и на их язык перевести Евангелие. Какая благородная цель? 66 глава книги пророка Исаии. 18 и 19 стихи. «Ибо я знаю деяния их и мысли их, и вот приду собрать все народы, язык, и они придут увидеть славу мою, и положу на них знамение, и пошлю из спасенных», обратим на это внимание, «и пошлю из спасенных из них к народам Фарсис, Пул, Луду, к натягивающим лук». Смотрите, еще примитивное такое. Вот цивилизация на земле, она подошла к концу, а где-то еще лук и стрелы. Натягивающим лук, в Тубалу, Явану, на дальние острова, о чем я говорил, которые не слышали обо мне и не видели славы моей, и они возвестят народам славу мою. То есть миссионерское служение через спасенных в тысячелетнем царстве будет также осуществляться для того, чтобы все люди на земле познали Бога, увидели славу Его. Израиль это совершает служение, и спасенные из этих народов. Люди откажутся под влиянием истины, люди откажутся от служения идолам. Мы уже говорили о том, что возрождение духовное произойдет в Израиле и во всех народах. Бог уничтожит покрывало, Исаия 25, 7, 9 стих, который сегодня лежит, уничтожит это покрывало, будет, станет все открыто, все известно, все ясно, не будет никакого домысливания, а истина будет открыта всем, как должно. Мы даже вот написали сегодня, мы отчасти знаем из Священного Писания, отчасти пророчествуем, так написано, а вот тогда все то, что отчасти, оно прекратится, будет полная ясность. Для церкви восхищенной написано, что увидим его, как он есть, и тогда все вопросы, даже которые нам непонятны, библейские вопросы, есть такие, что трудно найти ответы, мы надеемся, что все станет нам ясно там. К примеру, я так иногда говорю, вот если мы не можем понять на сегодняшний день, до конца, 22 главу книги Откровения, что значит «дерево жизни растет по обе стороны реки». Возникает вопрос, 12 раз приносит плоды, на каждый месяц плод свой, 12 раз в году. Но это же солнечный календарь, к которому мы привыкли. И листья дерева для исцеления народов, там возникает три вопроса, на которые мы пока что не находим ответ. Но мы надеемся на то, что когда-нибудь, иногда задают вопросами, как вот это, я говорю, не знаю, знаете что? Давайте договоримся так. Вот на этой райской аллее будем сидеть когда-нибудь с вами все и размышлять. И все тогда станет ясно. А так пока что иногда приходится так вот говорить, что Бог откроется со временем. То есть там все становится ясно. И когда снимает покрывало с народов, вот это, люди начинают понимать, живого истинного Бога и все его законы, все его... Вы хотите у меня 3 минуты забрать, да? Ладно, пойте. Пойте. Просьба спеть псалом на «Христос, надежда тех сердец» для ободрения. Только урок начался, уже для ободрения петь. Что ж вы будете делать в 3 часа дня? Пожалуйста, кто писал? Это, наверное, братья руководящие, пойте. Ободрились? Слава Богу. Продолжаем. Я читаю книгу пророка Исаии, 32 главу, 15 и ниже. «Доколе не зальется на нас дух свыше, и пустыня не сделается садом, и сад не будет считать лесом, тогда суд водворится в этой пустыне, и правосудие будет пребывать на плодоносном поле. Делом правды будет мир, и плодом правосудия спокойствие и безопасность вовеки. Тогда народ мой будет жить в обители мира и в селениях безопасных и в покоищах блаженных. На всей земле будет мир. Будет мирные взаимоотношения, не будет скандалов, не будет распри, не будет раздоров, не будет войн гражданских, межгосударственных, не будет. И не восстанет народ на народ. Перекуют мечи на орала, то есть на плуги. Орал – это плуг, славянское слово. И копья на серпы. Не будет военных училищ, не будет армии, не будет всяких курсантов, не будет конструкторских бюро, кующих, изобретающих новые виды вооружений и так далее. Все, во всем этом не будет никакой необходимости. Будет на всей земле мир. Пророка Исаия читаем. 11 главу. Я сказал, что и животным будет иметь тоже другие свойства. Все изменится. Написано так. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком. И теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицей, и детеныши их будут лежать вместе. И лев, как вол, будет есть солому, и младенец будет играть над норою аспида. И дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не буду делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена бедием, Господь, как воды наполняют море. Ну, в одном из городов, тут на Кавказе, в одной церкви, был один брат. Ну, и вот не знаю, с чего он взял, но он стал распространять такие мысли, что уже тысячелетнее царство наступило. Ну, и так был уверен, убежден, говорил это другим. Ну, его сначала, чтобы не распространял свои эти мысли с проповедников, убрали в церкви. Вот, ну, он потом обиделся, ушел в регистрацию. Ну, слава Богу, сейчас вернулся с семьей, ничего, все хорошо. Ну, вот один брат, вот он, да, тот говорит, уже тысячелетие царство наступило. Один брат говорит так, да это же очень легко узнать, наступило тысячелетие царство или нет. Пусть, говорит, возьмет пучок соломы, пойдет в зоопарк и попросит сторожа открыть клетку льва, чтобы его туда впустили, и предложит льву покушать солому. Ну, если лев будет есть солому, то тысячелетие царство наступило. Он говорит, пусть сделает такой эксперимент и узнает. А если лев его съест, то горе ему. Друзья, вот вы знаете, доходят иногда люди вот до такого состояния. Ну, это очень легко проверить и убедиться. Тысячелетнее царство будет очевидным для всех. Хоть и признак или библейское определение, что значит тысячелетнее царство. Вот, по даже внешнем мире и по природе, как изменится, мы сейчас еще бы на это обратим внимание. Вот когда два раза написано, проклята земля за тебя, и проклят ты от земли, книга Бытие, мы читаем. И это сказано Каину, земля проклята, потому что приняла кровь брата твоего. И на всей земле сегодня, посмотрите, какое проклятие на ней. На этой земле. Терные волчцы произросли, пустыни, пески, отсутствие плодородия. И вот целый комбинат, и вот наш Невинномысский там дымит день и ночь и распространяет свое влияние. Для чего? Ну вот, на окружающую среду отрицательно. Чтобы произвести удобрение. Торгуют за границу, эшелоны идут. Но производят удобрения, чтобы, ну, земля, как-то землю поддержать, чтобы что-то из земли такое вот для пользы человека было. А почему так? А потому что Бог сказал, то определили. Оно есть на самом деле, земля лишена этой силы, она не будет давать плод тебе на проповедь. А вот когда снимается проклятие земли, Исаия 35 глава, прочитаем 1 и 2 стих. «Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс. Великолепно будет свисти и радоваться, будет торжествовать и ликовать. Слава Ливана дастся ей, великолепие Кармила и Сарона. Они увидят славу Господа, величие Бога нашего». И 41 глава, 18 стих прочитаю. «Открою на горах реки и среди долин источники, пустыню сделаю озером и сухую землю источником воды». Я как-то несколько лет назад дали мне одну кассету, еще магнитофонную. Ну и один, они там в Америке живут, миссионерствуют в Израиле, ну вот он написал, описывает Израиль современный. Очень интересно. И вот что он наблюдает, что они говорят. Вот в последние годы поднимаются вверх грунтовые воды. В результате, там, где были пески, сегодня цветут сады. Израиль современный – это цветущая страна. И евреи современные говорят так: «Дайте нам воду и мир, и мы расцветем». Да, окружающие народы, арабы там, они протестуют. Израиль, Россию – мог бы обеспечивать продуктами круглый год. Иногда мы видим, картофель из Израиля продают, картофель из Египта ранней весной продают, молодой же картофель. То есть они... А по производству цитрусовых культур Израиль занимает первое место. Но у арабов есть нефть, а в Европе, в государствах, ее нет. И арабы диктуют свою волю. Вот если вы будете торговать с Израилем, мы вам нефти не дадим. И они вынуждены вот запрещать. И иногда вот в России, в магазинах, иногда с Израиля есть цитрусовый фрукт. Цитрус. Вы, наверное, это знаете. Пометочка, наклеечка, бирочка такая там на грейпфруте или других там. Яффа. Это из Израиля. Вот они сегодня это имеют. Я еще один такой пример расскажу. Тоже я читал. Я люблю читать какие-то сведения, информацию такую вот. И вот как-то то, что я скажу, это было написано в журнале «Знание и сила». Когда-то такой журнал был. И вот небольшая была статья, но она меня очень заинтересовала. Описывается, что в Иудейской пустыне, пустыне Негев, называется, ну, там производились какие-то масштабные такие строительные работы. Ну, строительные работы начинаются с обработки грунта. И вот наносный слой, пески эти все вот, ну, расчистили огромную территорию, расчистили, чтобы потом какое-то было строительство. А в Палестине сегодня, как в древние времена, дожди идут циклично в определенное время, или так называемый сезон дождей, это начиная вот с октября и до весны, тогда собирается вода, у них все такое. И вот начался сезон дождей, и эти строительные работы прекратились. Но освободили вот этот наносных слоев грунт континентальный, ну и так пошли дожди, а потом что получилось? Из земли вот взошли растения, такие, которые современная ботаника не знает. Где-то с древних времен там семя жило. И как только создались условия, влага, оно все проросло, дало свои результаты. Братья и сестры, это значимо будет. Вот так иногда сведения такие прочитаешь. А ведь написано, что пустыня сделается садом, сад сделается лесом, расцветет и будет великолепно цвести, будет плодородие. Земля сделается плодородной. Я прочитаю книгу пророка Иоиля. Книга пророка Иоиля, 3 глава, стих 18. «И будет тот день, горы будут капать вином, и холмы потекут молоком». Ну, вы понимаете, что это образные выражения. Если взять, допустим, 64-й псалом, долины покрываются хлебом, но не буханками же хлеба, да, а полями пшеницы. Луга одеваются стадами, восклицают и поют. Это 64-й псалом. А здесь написано, что холмы потекут молоком, и все русла иудейские наполнятся водою. Из дома Господня выйдет источник и будет наполнять долину Ситим. Плодородие земли. Обилие жатвы. Это книга пророка Исаия, 30 глава, стих 23. «И он даст дождь на семя твое, которым засеешь поле, и хлеб плоть земли, и он будет обилен и сочен. Стада твои в тот день будут пастись на обширных пажитях, и волы, и ослы, возделывающие поле, будут есть корм соленый, очищенный лопатой и веялом. И на всякой горе высокой, на всяком холме возвышенном потекут ручьи, потоки вод». Это все пророческие слова о том, что вот будет обилие, и плодородная земля сделается, жатва обильная будет. Дожди, согласно Иезекииля 34 глава, стих 26, будут, это дожди благословений, будет обилие света, и все расцветет. Пустыня сделается садом. Братья и сестры, вот такое тысячелетнее царство. Сатана скован. Возрождение израильского народа уже произошло. Израиль является всемирным центром. Даже есть и остатки, очаги такие, места, где даже на дальних островах и прочее, не зная ничего о славе Господа, и будут туда посылать. Вся земля наполнится ведением славы Бога. И люди в тысячелетнем царстве, они же ведь умножатся, не будет детской смертности. Написано так, что не будут рождать детей на горе. Ударение правильно нужно ставить. Это у нас, ну, это он осетин, браток, на библейский курс у нас. Ну, и так вот говорю об этом, раздают то места Писания будет читать. Ну, говорю, мы читай Исаия там. Он читает, не будут рождать детей на горе. Ну, это вызвало смех. Просто к тому говорю, чтобы всегда читали, правильно расстанавливаю ударение, тогда будет правильный смысл. Вот. Не будет рождать детей на горе, не будет детской смертности, о смерти мы уже говорили. Вот такие обстоятельства, и внутренние духовные, внешний вид служения, ну и на этой прекрасной, на всей земле вот, будет обилие и мира, отношения будут хорошие между людьми, и пищи будет достаточно, и для всех всего хватит, будет обилие. И даже такое, что изменится живот. Для того, чтобы лев ел солому, для этого нужно, чтобы внутренняя структура поменялась, чтобы он мог переваривать солому, ну и так далее. Вот, хищников таких вот, уничтожая их один другого, они изменят свои свойства. Ну, как это произойдет, написано, что это будет, а что там, какие там процессы произойдут. Ну, Бог силен все менять. Когда-то ели ведь все животные, все питались растительной пищей, а потом уже возникло вот у них хищническое отношение друг к другу и уничтожали друг друга. Это с древних времен. Еще один очень важный вопрос, который часто задают. Иногда этот вопрос является предметом споров, несогласных мнений. Я хочу его озвучить, прочитать сейчас и несколько об этом сказать. Место церкви в тысячелетнем царстве. Согласитесь, что это вопрос, он уже, может быть, вам известен до какой-то степени. Написано послание Фессалоникийцам: «И так всегда с Господом будем». Вознесение церкви. У меня тут вот трудно открываются листы. Мне вчера на Библию вылили стакан воды. Вот, и она вот тут послипалась. Вот это вот, плохо очень. Бывает и такое. Нечаянно. Читаю. 5 глава книги Откровения. И когда он, с 8 стиха, и когда он взял книгу, то тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусь и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И поют новую песнь, говоря: достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан. И кровью своей искупил нас Богу, и всяк колено, языка и народа и племени. Это признак церкви, да? И сделал нас царями и священниками Богу. Так в 1 главе Откровения написано. Богу нашему. И мы будем царствовать на земле. И вот на основании этого места, других просто нет текста, только один, утверждаю, что церковь в тысячелетнем царстве сойдет на землю. И даже я слышал сам один проповедник, хороший такой брат, опытный, пожилой же, он говорит: мы будем мэрами языческих городов. Откуда взял, не знаю, но царствовать на земле будем, ну, хорошее дело. Да, со Христом написано: царствовать будем. 2 Тимофея, 2 глава, 12 стих. Откровение, 3 глава, 21 стих. Но мы должны вот что учитывать. Со временем восхищение церкви, написано там филиппийцам, что он преобразит наше тело так, что будет сообразно славному телу его. Вот мы читали, из субботы в субботу на земле будет приходить. То есть будет, читаем, когда мы книгу про Иезекииля, там уже вот 43-44 главы, там устройство храма, третьего храма. Будет совершаться жертвоприношение, будет праздноваться праздник кущей на земле, и закон произойдет из Иерусалима, народы будут приходить на поклонение. И нигде не написано, нигде в Библии не написано, что церковь сойдет со Христом в новом преображенном теле, и что оно будет здесь еще на земле. Если бы это было так, то было бы обязательно обозначить, что еще будет одно восхищение церкви в небо, наша жизнь на небесах. То есть вот это мнение, что церковь сойдет на землю и будет на земле вот здесь царствовать, оно, это мнение несостоятельное, оно не совсем правильное. Но все-таки написано «царствовать на земле», братья и сестры. Церковь Христова соединена навечно в браке Агнца со Христом, она едина с Ним, ну, так назовем, ну, да, для нашего понятия, это царствующая особа. Христос царствует, и церковь с Ним, она во Христе была, она теперь с ним. Вот приведу такой пример. Вы когда-нибудь Путина или Медведева, ну, царей наших, современных, в кавычках, царей, видели, что они вот... Никто не видел из нас. Ну, может, где-то кто-то когда-то что-то. Но скажу, а скажите, а они царствуют над нами? А? Ну, водители, кто на машинах ездит, царствуют Медведев над шоферами, водителем машин. Издал указ, если пересечешь, и подписал он, пересечешь сплошную осевую линию, вплоть до лишения прав. Правда, чувствуется его царство над нами? Указы, приказы, постановления, законы, изменения законов, дополнения к законам, ну и так далее. Все это где-то формируется, на народ распространяется, а результат какой? Подписал. Подписал, все, закон вошел в силу. Но это у нас так. Мы это ощущаем. Царство, хотя мы их не видим. Друзья, не обязательно быть на земле. Из небесной резиденции выйдут постановления, божественные указы. И это значит царствовать, распространять свое влияние, подчинять себе, карать недостойных, смерть, мы говорили, и так далее. Вот это значит царство. Церковь царствует со Христом, и мы будем царствовать на земле. Да, это будет. Но это не значит, нигде не написано, что церковь сойдет на землю, а потом снова будет восхищена. Второе восхищение в Библии нигде не обозначено. Ну, это вот по этому вопросу. Так оно все коротенько, схематично. Можно об этом размышлять. Если у кого возникают вопросы, задавайте. Ну, а теперь вот время наше кончено. Помолимся. Всемогущий Господь Бог, велик, имя Твое. Достоин Ты славы, чести, поклонения от всех народов, но этого в настоящее время нет. И мы, Господи, искупленные, народ святой, люди взятые в удел, мы поклоняемся Тебе, мы благодарим Тебя, мы славим Тебя, и Ты благослови нас, благослови. И теперь вот продолжение этого дня, благослови занятия друзей, храни во всем наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.